Глава четвертая. Молот и колокол. Без всяких сомнений, на сей раз колдовство сработало. Они пролетели сквозь воду, сквозь тьму и увидели непонятные очертания предметов. Стало совсем светло. Ноги их ощутили какую-то твердую поверхность. Потом все стало в фокус. Они смогли оглядеться, и Дигори воскликнул: «Ну и местечко!» «Очень противное», — сказала Полли и вздрогнула. Прежде всего они заметили, что здешний свет не похож ни на солнечный, ни на газовый, ни на свет свечей, вообще ни на что. Он был тусклый, невеселый, багряно-бурый, очень ровный. Стояли дети на мостовой среди каких-то зданий, может быть, на мощеном дворе. Небо над ними было темно-синим, почти черным, и они не понимали, откуда идет свет.
«То ли гроза сейчас будет, то ли затмение, — сказал Дигори. — Какая странная погода! Очень противная, — сказала Полли.
Говорили они почему-то шепотом и все еще держались за руки. Стены вокруг них были высокие, а в стенах зияло множество незастекленных окон, черных, словно дыры. Пониже, будто входы в туннель, чернели арки. Было довольно холодно. Камень арок и стен был красновато-бурый, может, из-за странного света, и очень-очень старый. Плоский камень мостовой был испещрен трещинами. В одной из арок чуть не до половины громоздился мусор. Дети медленно оглядывались, страшась увидеть кого-нибудь в проеме окна.
— Как ты думаешь, живет тут кто?
— шепотом спросил Дигори.
— Нет, — сказала Полли. — Это... ну, это руины. Слышишь, как тихо? — Послушаем еще, — предложил Дигори.
Они послушали? И услышали только биение собственных сердец. Тихо тут было, как в лесу, но совсем иначе. Тишина в лесу была добрая, приветливая. Казалось, что сейчас услышишь, как растут деревья, а здесь пустая, злая, холодная. Нельзя было и представить себе, чтобы тут что-нибудь росло. — Идем домой, — сказала Полли.
— Да мы ничего не видели, — сказал Дигори. — Давай хоть и глядимся.
— Нечего тут смотреть.
— А зачем волшебные кольца, если боишься смотреть другие миры?
— Это кто боится? — Полли выпустила его руку.
— Да ты вот! Смотреть не хочешь!
— Куда ты пойдешь, туда и я.
— А не понравится? — Исчезнем, — сказал Дигори. — Давай снимем зеленые кольца и положим их в правый карман. Только помни, желтые — в левом. Держи руку поближе к карману, но в карман не лезь, а то тронешь — и все.
Они переложили кольца и направились к одной из арок. Вела она в дом, и они увидели с порога, что там не особенно темно. Войдя в большую, вроде бы пустую, залу, они различили в другом ее конце соединенные арками колонны. За ними мерцал все тот же усталый свет. Они вышли в другой двор, побольше. Стены там совсем обветшалые, еле держались. «Очень уж они ветхие», — сказала Полли, показывая на то место, где стена так накренилась, словно вот-вот свалится во двор. Между двумя арками не хватало еще одной колонны, там камень едва не падал, его ничто не держало. Здесь явно не было никого сотни, а то и тысячи лет.
«Если стояли до сих пор, — сказал Дигори, — значит, не упадут. Главное — ступать тихо, а то от звука и свалятся, знаешь, как лавина в горах».
Они взобрались по большим ступеням и прошли анфиладу комнат, таких огромных, что просто голова кружилась. Им то и дело казалось, что они выйдут на воздух и увидят, что за земли окружают невиданный замок, но всякий раз они оказывались еще в одном дворе. Наверное, тут было очень красиво, когда здесь жили люди. Так шли они из двора во двор, и только в одном из них увидели фонтан. Но из пасти какого-то чудовища вода не текла, и в самом водоеме она давно высохла. Растения на стенах тоже высохли, и живых тварей не было. Ни пауков, ни букашек, никого и ничего, даже травы или мха. Все было так тоскливо и так одинаково, что Дигори собрался было надеть желтое кольцо и вернуться в уютный, зеленый, живой лес, когда перед ними предстали две высокие, может быть, золотые двери. Одна была приоткрыта. Конечно, дети заглянули в нее и замерли, разинув рты. Наконец они увидели то, что увидеть стоит. Сперва им показалось, что в зале полно народу, просто сотни людей, но все тихо сидят вдоль стен. Конечно, и сами они стояли тихо и решили, наконец, что у стен сидят не люди, живой человек, хоть раз бы пошевельнулся. Нет, это были, наверное, очень искусно сделанные восковые фигуры. Теперь любопытство овладело Полли, ибо фигуры эти были одеты в поразительные наряды. Если наряды и вас интересуют, вы бы тоже подошли поближе. Они были такие яркие, что комната казалась не то что веселой, но хотя бы роскошной, что ли, после тех пыльных и пустых. Да и окон здесь было больше, и света, что до нарядов. Описать я их толком не могу, скажу лишь, что на голове у каждой фигуры сверкала корона. Одежды же были самых разных цветов, алые, серебристые, густо-лиловые, ярко-зеленые, расшитые странными цветами и причудливыми зверями. И на коронах, и на одеждах сверкали драгоценные камни, сверкали и ожерелья. Алмазы, рубины, изумруды выглядывали откуда только можно. — Почему это платье не истлели? — спросила Полли. — Заколдованы, — сказал Дигори. — Разве ты не чувствуешь? Тут все заколдовано, я сразу понял. — И какие дорогие! — сказала Полли. Но Дигори больше интересовали сами фигуры, сами люди, и не зря. Сидели они на каменных тронах, у стен посередине было пусто, каждый мог обойти и пристально осмотреть всех. — Какие хорошие! — сказал Дигори. Полли кивнула. И впрямь лица были очень приятные, словно эти мужчины и женщины не только красивы, но и добры. Быть может, они принадлежали к какой-то лучшей, прекрасной расе. Однако, пройдя несколько шагов, дети заметили, что лица чем дальше, тем надменнее и важнее. К середине ряда они были и сильными, и гордыми, и даже счастливыми, но какими-то злыми, потом просто жестокими, а еще дальше, к тому же и безрадостными, словно обладатели их сделали или испытали что-то страшное. Самая последняя дама удивительной красоты в невиданно богатых одеждах глядела так злобно и так гордо, что просто дух захватывала. Она была на удивление огромна, хотя и все они были высокие. Много позже, в старости, Дигори говорил, что никогда не видел такой красивой женщины. Правда, подруга его прибавляла, что никак не поймет, в чем эта красота. Дама, как я уже сказал, сидела последней, но и за ней стояли пустые кресла, словно ждали кого-то. — Что бы все это значило? — сказал Дигори. — Смотри, посредине стол, а на нем что-то лежит. Собственно, это был не стол, а широкая низкая колонна. На ней лежал золотой молоточек и стояла золотая дужка, с которой свисал небольшой золотой колокол. — Вот удивительно! — сказал Дигори. — Тут что-то написано! — сказала Полли, наклонившись и вглядываясь. — И правда! — сказал Дигори. — Но мы все равно не поймем. — Почему? — сказала Полли. — Поймем, наверное. Конечно, письмена были странные, но, как это ни удивительно, они становились все понятней. Буквы не изменялись, а понятней делались.
Если бы Дигори вспомнил собственные слова, он бы понял, что и здесь действует колдовство, но он не помнил ничего. Его снедало любопытство. Он просто выдержать не мог, и скоро оба они узнали, что хотели. На каменной колонне было написано примерно так. Когда дети читали их в той комнате, строчки звучали как стихи. «Выбирай, чужеземец! Если ты позвонишь в колокол, не пеняй на то, что случится. Если не позвонишь, терзайся всю жизнь».
«Не стану я звонить», — сказала Полли.
«Что ж, так и терзаться всю жизнь?» — сказал Дигори. «Нет уж, спасибо. Теперь ничего не поделаешь. Сиди, значит, дома и гадай, что было бы. Так и с ума сойдешь».
«Какой ты глупый!» — сказала Полли. «Зачем же терзаться? Нам и не важно, что бы случилось».
«Это же колдовство!» — воскликнул Дигори. «Заколдую ты, будешь терзаться! Я уже терзаюсь, оно действует!»
«А я нет!» — довольно резко ответила Полли. «И тебе не верю! Ты притворяешься!»
«Конечно! Ты же девчонка!» — сказал Дигори. «Девчонкам ничего не интересно, кроме сплетен и всякой чепухи, кто в кого влюбился!»
«Сейчас ты очень похож на своего дядю», — сказала Полли.
«При чем тут дядя?» — сказал Дигори. «Мы говорили, что...»
«Как это по-мужски?» — сказала Полли взрослым голосом и быстро прибавила. «А ты не отвечай, как это по-женски. Не обезьянничай».
«Ха! Буду я называть женщиной такую малявку!» — сказал Дигори.
«Это я малявка?» — закричала Полли, рассердившись по-настоящему. «Что ж, не стану тебе мешать. С меня хватит. Очень гадкое место, а ты воображала и свинья! Стой!» — закричал Дигори, куда противнее, чем хотел бы, ибо увидел, что Полли вот-вот сунет руку в карман, где лежит желтое кольцо. Оправдать его я не могу, могу только сказать, что потом он очень жалел о том, что сделал. Жалели об этом и многие другие.
Он крепко схватил Полли за руку, отодвинул локтем другую ее руку, дотянулся до молотка и легко ударил в колокол. После этого он выпустил ее. И они уставились друг на друга, не говоря ни слова и тяжело дыша. Полли собралась заплакать. Не от страха и не от боли. Дигори чуть не сломал ей руку, а от злости. Но не успела. Ровно через 2 секунды оба они забыли о своих ссорах, и вот почему.
Звон был очень нежный и не очень громкий. Однако он не прекращался и становился все громче. И вскоре дети уже не могли говорить, они не услышали бы друг друга. Но они говорить не собирались, а стояли, разинув рот. Когда звон стал таким, что они не могли бы и кричать, сама мелодичность его уже казалась жуткой. И воздух в зале, и каменный пол под ногами дрожали крупной дрожью. Тут послышался и другой звук, словно откуда-то шел поезд, и третий, словно упало дерево. Наконец, большие куски стены и четверть потолка рухнули с грохотом то ли по колдовству, то ли потому, что именно этой ноты каменная кладка выдержать не могла. Стены пошатнулись, и колокол умолк, облака пыли рассеялись. Стало тихо.
«Ну, доволен теперь», — проговорила Полли.
«Спасибо, хоть кончилось», — сказал Дигори. Но ошибся.